пошел период раскачки ситуации в Средней Азии. Уход американцев из Афганистана – это стартовый пистолет попытки дестабилизации всего региона. Россия должна заявить, что необходимо защищать русских, и государства, где эти безобразия мы видим на каких-то роликах, должны сказать, что этих безобразий больше не будет. Ну а тех, кто занимается безобразиями, либо сейчас лучше, чем Украина вооружена. Если ты договорился с американцами, то точно тебе... Не буду говорить в студии, что, потому что...
Мы в Ютубе можете говорить.
Ну, все равно не буду. Сейчас опять чуть не попал под репрессии. Опубликовал фотографию Александра Захарченко. Это вот для Инстаграма прям вот все. Цензура в обществе необходима. Особенно на телевидении. Список грехов, замаскированный под европейские ценности, ну, нет, это неприемлемо. Эта проститутка старается понравиться клиенту, да, и если она не нравится, то ей в этой псевдопрофессии, в общем,
делать нечего.
А государству зачем кому-то нравится?
Социализм и православие, они совместимы?
Конечно. Конечно. Почему нет? Я уверен, что Сталин был верующим человеком. Как уголовное дело, так человек уже в Литве. Любовь Соболь, да, уже и суд, уже никуда нельзя. Потом, вообще-то нельзя, но можно. Раз в Америке есть закон об иностранных агентах, значит, мы тоже можем его у себя сделать.
Друзья, всем привет! Это Виталий Сируканов, рубрика «Укол зонтиком». У нас в гостях сегодня сам Николай Стариков, писатель, публицист и просто суперпопулярный человек, как мне кажется.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну что, сразу с места в карьер, что называется?
Давайте.
Вот всегда хотел вас спросить, какая у современной России идеология, есть ли она вообще? Потому что вы человек глубоко идеологизированный, человек цельный. Как вам живется сейчас?
Вы столько мне комплиментов наговорили авансом.
Это в начале. Дальше
я надеюсь, к концу программы как-то оправдать высокое доверие. Главная проблема нашего сегодняшнего уважаемого государства – это отсутствие идеологии. Что такое идеология? Это отсутствие идеалов и отсутствие цели, к чему оно стремится. Вместо этого у нас прибыль. Когда государство мыслит прибылью, ничего хорошего не получается. Прибылью должна мыслить корпорация, может мыслить человек, если это его интересует. Но когда государство ставит своей целью зарабатывание денег, оно совершает очень много ошибок.
Ну а какую идеологию вы бы современной России рекомендовали? Вот на ваш взгляд, что нужно здесь изменить, что должно появиться, чтобы Николай Стариков сказал, у России есть идеология, мы идем верным путем?
Вот здесь у меня точно есть ответ. Восстановление единства русского народа. Мне кажется, более масштабной, важной цели, которая соответствует даже нашему национальному менталитету, интернациональному. Вот более важной цели нет.
Звучит чертовски красиво, но как?
А это уже плоскость практики. Различными методами, желательно не военными.
Мягкая сила?
Мягкая сила, идеология, раздача паспортов гражданам Украины. Конечно, тем, кто не совершил преступление на Донбассе, кто не является Зеленским, Порошенко или Порошенским и Зеленко, что, в принципе, никакой разницы в украинских президентах нет, кто не Саакашвили, кто не состоял в нацбатах и так далее и тому подобное. Но для проверки граждан существуют компетентные органы. А всем гражданам Украины нужно сказать, мы считаем вас одним народом с нами. Президент об этом заявил недавно еще раз, и это очень важно. И поэтому вы, как русские люди, люди одного корня с нами, получаете возможность просто получить паспорт России. Это очень важно. Потому что сегодня у гражданина Украины нет выхода. У него страна, у него обязанности конституционные. Он, может быть, вообще не согласен с тем, что там происходит, но его призывают в армию. Что он должен делать в этой ситуации?
Ну, исполнять свой долг, очевидно, по закону.
Либо становиться вне закона. А это может сделать 1, 2, 10, 100 человек и так далее. Это сложно для обычного человека. Надо дать им выход. Нужно объяснить, что вот как в истории, когда-то немцы из ФРГ сказали немцам из ГДР, мы считаем вас одним народом, вот, пожалуйста, вы можете к нам прийти, мы дадим вам гражданство. То же самое должно быть сделано. И они этого очень боятся, я имею в виду власть Украины. Они уже готовят законопроекты, которые какие-то репрессии в отношении тех, кто возьмет российские паспорта. Но Россия должна это сделать. Вообще с гражданством это просто безобразие. Такое впечатление, что мы не в России живем, а в каком-то сверх-Китае, и нам люди не нужны. Люди такие же, как мы, нашей культуры, они нам не нужны.
Поэтому... Причем это наши люди.
Ну, конечно, наши.
Русские люди, люди, которые, чьи предки жили в России.
Да, но здесь важно подчеркнуть. Мы говорим не только, чтобы выдавали паспорта славянам. Нужен список коренных национальностей России. Просто закон. Вот коренные национальности. Это те, кто живет на территории России, жили испокон веков. И дальше представитель этой национальности, любой в мире, может прийти в российское посольство и очень быстро получить российское гражданство. Почему? Ну, потому что я вот представитель такой национальности. Здесь это нужно сделать. Дальше графу «национальность» в паспорт. Пугаться этого не надо. И следующий шаг, или параллельно с этим, как раз вот украинцы, мы вас считаем тоже коренным народом России, потому что великороссы, малороссы и белорусы тоже, кстати.
Звучит очень красиво, но вот раз заговорили про Украину, есть же Донецкая республика, Луганская республика, и по ним вопрос, ну не то чтобы завис, да, гражданство там раздается, но у меня есть ощущение, много общаюсь с людьми оттуда, что у них есть непонимание, что дальше?
Ну, согласитесь, у них есть все основания для такого непонимания. Война длится 7 лет. Это больше, чем Великая Отечественная. Да. Это больше, чем Вторая мировая. Здесь вопрос должен решаться следующим образом. Признание независимости ДНР, ЛНР. Если кто-то скажет, что это нас втянет в войну с Украиной, тогда давайте в этой логике скажем так. Крым – это часть Российской Федерации, неотъемлемая. Украина это не признает. Она что, нападает, воюет? То есть, если мы боимся чего-то, то тогда нам надо и отматывать во многих других вопросах. Но это уже делать нельзя. Так что признание ДНР и ЛНР с параллельным раздачей российских паспортов не только жителям Донбасса, это понятно, но и всей остальной территории Украины. Если кто-то не хочет брать паспорт России, пожалуйста, не надо. Но я думаю, что подавляющее большинство граждан Украины возьмут российское гражданство.
Ну, понимаете, есть же еще такая внутренняя партия в стране, так называемая окололиберальная. И эти люди начнут кричать: новые санкции, война с США, мы скатимся в изоляцию.
Война с США, это, ребят, вы о чем? Это какая война? То есть США нанесут ядерный удар по России, чтобы Россия нанесла ответный удар? Ну, конечно, нет. Война идет на Донбассе. Вы боитесь войны? Так давайте ее прекратим. Война вот в Средней Азии сейчас может начаться из-за выхода американских войск из Афганистана. Война идет в Сирии, и она будет вот в таком вялотекущем виде. Там, если вы боитесь войны, ну, тогда следующий вопрос. А вы не боитесь иметь свое собственное государство, свою собственную сверхдержаву? А если вы вообще всего боитесь, ну, закройтесь в комнате. Или какие-то есть места такие, знаете, где держат людей, которые себя считают Наполеонами, которые всего боятся.
Палате
или, наоборот,
6, примерно.
Ничего не боятся. Их тоже вот там закрывают в отдельные помещения. Слово «бояться» – это не из мировой политики. Бояться здесь просто нельзя.
Ну, вот опять же, вы сказали про Крым, уже упомянули. Как вам позиция Лукашенко, который недавно заявил, что, дескать, я признаю Крым, когда его признает последний российский олигарх?
Хочется стихами ответить. Лукавит Лукашенко. Даже поговорка может быть такая. Потом додумать еще пару слов. Да? Александр Григорьевич очень такой опытный политик.
Крым не признал.
Он признает Крым, потому что он находится в союзном государстве с Российской Федерацией, неотъемлемой частью которой является Крым. Но мы-то хотим не юридического признания.
А политического, человеческого?
Мы хотим, если хотите, транспортного. Ну, почему самолеты Белавия туда не летают? Причем продовольственное признание есть. Я вот в Крыму сейчас очень часто бываю. Заходишь в магазин, белорусские товары, белорусская сметана, белорусская... Ну, в общем, все белорусское там есть. А самолетов белорусских нет. Почему?
Хороший вопрос.
Вот Лукашенко пытается дать на него ответ. Пока последний российский олигарх, говорит он нам. Ну, во-первых, конечно, все российские государственные компании должны прийти в Крым. Это обязательно. Угу. Потому что крымчан это очень сильно обижает. Ну, честно говоря, меня это тоже очень обижает. Ну, что это такое? Что за избирабельность какая-то непонятная? Я абонент одной из сотовых сетей российских. Да, не буду рекламировать какой.
Да. Но мы догадываемся, о ком идет речь.
Да? А может, и не догадываемся. Да неважно. То есть я прилетаю в Крым, и они мне говорят: у вас какой-то другой тариф. А почему? Я спрашиваю. Они мне говорят: а у нас там нет вышек. Ребята, а это что, мои проблемы, что ли? Это ваши проблемы? Стройте вышки. То есть их надо штрафовать за это. Просто
они
рублем.
Боятся, я так понимаю, попасть под санкции?
Ну, если не боятся работать в России, пусть работают в Польше. Не знаю, где-нибудь на Маврикии. А в России не надо бояться. Вот в Донецке есть сотовая связь. И там что-то не боятся как-то ее налаживать. И все нормально. То есть государство здесь должно объяснить. Государственным компаниям вы обязаны работать в Крыму. А если во главе государственных компаний стоят стеснительные люди, которые больше интересуются проблемами образования или почему-то решили пиццы доставлять на дом. Я не понимаю, почему. просто сказал, я не понимаю, почему государственный банк лишает хлеба малый и средний бизнес.
Вы сейчас Грефа имеете в виду?
Ну, в том числе
я
его.
Просто решил назвать вещи своими именами. Просто так издалека зашли.
Сказали,
мне казалось, что вы про этого человека.
Вещи своими именами. Так вот, если стеснительные государственные менеджеры стеснительно руководят государственными компаниями, пусть они занимаются другими делами. Или стеснительно руководят частными компаниями. А государственные компании должны быть в Крыму. Просто обязаны. И Лукашенко не должен на это ссылаться, потому что мы должны обеспечить свое, а он должен обеспечить свое. И вот кивать на это, ну, конечно, это хороший ход для него. Но хочется сказать, Александр Григорьевич, родное сердце, ну, мы же все понимаем, да? Вот пусть самолеты Белавия туда в Крым летают. Вне зависимости от каких-то причин. Ну, тебя уже лишили все, чего могли лишить. Будут давить дальше. Ну, вот хватит с этой многовекторностью уже. Ну, зачем? Давайте строить нормальное союзное государство, чтобы у нас была одна внешняя политика для одного союзного государства. Я понимаю, что у нас орел двуглавый, конечно, но не до такой же степени-то. Да? Это же все-таки символ. Не надо в буквальном смысле вот так вот многовекторность понимать.
Смотрите, про Среднюю Азию. Так или иначе, сегодня будем про это говорить. Первое. Проблемы русских в Средней Азии. Как мне кажется, для меня это вообще больной вопрос. Я родился в Ташкенте, этнически русский. Были вынуждены переехать, военная семья. Я понимаю, что там с перестройкой это уже началось давно. Притеснение права русских, других национальных меньшинств и так далее, которые можно назвать коренными народами России. Только сейчас стали на это внимание обращать, какие-то резонансные случаи разматывать и так далее. Почему только сейчас на это обратили внимание и что с этим делать?
У меня нет ответа на вопрос, почему заметили только сейчас. Вот законопроект, там, не пускать в Россию русофобов. Прекрасный законопроект. Только он должен был быть от 2002-го.
Ну, лет 25 назад.
От 2003-го года. Ну, и в крайнем случае. Да? Ну, уж не знаю. Вот совсем, если дел много. Но в 2014-м. Но почему в 21-м-то?
Ну, это вот... Но лучше поздно, чем никогда, с другой стороны.
Ну, в этом смысле да. Но все-таки лучше раньше, чем поздно. И мне кажется, что наше государство, оно стесняется защищать русских. И это непонятно почему. Потому что, когда защищаешь русских, ты защищаешь и всех остальных граждан Российской Федерации, но других национальностей. Причем это очень важно. Если обижают титульную нацию, это значит, что будут обижать и тех, кого численностью поменьше. И государство не будет защищать. Почему Средняя Азия? Потому что сейчас пошел период раскачки ситуации в Средней Азии. Уход американцев из Афганистана – это стартовый пистолет попытки дестабилизации всего региона. Цель очень простая – взорвать эти государства. Помните, арабская весна?
Да.
Либеральные деятели так это любили. Что-то перестали они говорить, как это здорово, потому что там началась реальная война, погибли, не знаю, там сотни тысяч людей.
И лучше не стало, что
лучше. Так лучше и не должно было быть. Потому что это просто деструкция, уничтожение, создание некого хаоса, в котором вылепить запрещенную в Россию какую-нибудь террористическую организацию и направить ее к нам. Не получилось на Ближнем Востоке. План номер два. Сделать это на территории Афганистана. То есть, если в Таджикистане, Узбекистане, еще где-то произойдут катастрофические изменения государственности, нужно понять, что там миллионы людей просто встанут и пешком пойдут, потому что все на самолетах не смогут в Москву прилететь. И вот представьте, вот эти беженцы, они на территорию Казахстана, потом дальше. То есть, а там граница не обустроена. Это реальная проблема для нас, которую нам создают. И поэтому то, что сегодня происходит в Средней Азии, для нас очень важно. Если на этом фоне еще начать ссорить русских с другими национальностями, то получится очень взрывоопасная смесь. Поэтому в последнее время мы видим какие-то ролики. Русских обижают за русский язык.
Какие-то флешмобы преследуют за русский язык и так далее.
А потому что это очень дешевый способ создать напряженность. Ну что там, 10 идиотов найти на территории среднеазиатского государства, выдать им 10 раз по $100 и сказать, что они должны делать. Вот они и делают. Но надо к этому относиться все-таки чуть-чуть поспокойнее. Россия должна заявить, что необходимо защищать русских, и государства, где эти безобразия мы видим на каких-то роликах, должны сказать, что этих безобразий больше не будет. Ну, а тех, кто занимается безобразиями...
Но с другой стороны, допустим, помните эпизод по Киргизии, где над русским мальчиком несколько недель издевались в спортивном лагере. Позиция киргизских властей, она была своеобразная, ответная реакция, что из разряда это единичный случай, такого не случается и так далее. Но это тоже наталкивает на определенные мысли, что они эту проблему предпочитают не замечать на своем уровне.
Если они предпочитают не замечать эту проблему, тогда мы предпочтем не выдать им какой-нибудь кредит. У нас есть рычаги для этого. Мы находимся в рамках Евразийского таможенного союза. И эти страны является получателями кредитов. При всем уважении к киргизской государственности, все-таки мне кажется, что киргизской государственности было всегда хорошо вместе с российской государственностью.
Безусловно.
А не в виде отдельного, так сказать, субъекта. Но это сейчас не тема нашей передачи. Поэтому если киргизская государственность просит у российской государственности денег, то самое время задать неудобный вопрос.
Опять же, отношение к Талибану. У меня есть такое ощущение, что оно какое-то разное сейчас у всех. Допустим, Казахстан. Казахстан прям твердо говорит о том, что мы не признаем власть талибов. Она не то чтобы нелегитимна, мы даже в ее сторону смотреть не будем. В то же время мы слышим комплиментарные высказывания нашего посла в Кабуле, Кабулова, который говорит, что ну вроде такие симпатичные парни, может быть, они изменились и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Видите, что вот Россия и Казахстан уже идут в этом плане в разных направлениях.
Давайте напомню, что Талибан – запрещенная в России организация, которая проводила пресс-конференцию в Москве. Это вот просто одно предложение показывает нам сложность ситуации. Да? Я помню, что журналисты оказались в нелегком положении, когда МИД-то не говорит эту фразу запрещенная и террористическая, а им нужно это сказать. И
получается, требование закона.
Да, требование закона. Получается, что как-то запрещенные террористы приехали в Москву и дают пресс-конференцию. Ну, странная ситуация. Моя позиция очень простая. Любые переговоры с теми, кто пришел к власти в Афганистане, нужны. Потому что если мы сможем дипломатическим способом остановить поток, вот эту лаву в Среднюю Азию, мы просто спасем жизни наших солдат, мирных жителей и так далее. Это, оно того стоит. Так что здесь абсолютно нормально. Но мы не должны талибов идеализировать. С ними не надо заигрывать. Надо просто им объяснить. Ребята, на территории Афганистана вы можете сейчас строить все, что хотите. Угу. Любые попытки перейти на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана будут немедленно караться всей мощью российской армии, ну, с привлечением армии, соответственно, сопредельных государств. Стоит напомнить, что Афганистан, там живут не афганцы, там живут узбеки, таджики, пуштуны, хазарейцы. Это значит, что на территории Афганистана живут таджики, и на территории Таджикистана живут таджики. И это уже создает почву для переходов, для беженцев, для каких-то проблем. А если мы еще с вами вспомним такой факт, который, мне кажется, еще у нас не оценили, как создать конфликт. Вот талибы не хотят идти, например. Китай и Россия им все объяснили, они не хотят. Они уничтожат Аль-Каиду на своей территории, построят государство, как они хотят, ну и вот будут восстанавливать Афганистан. А Китай скажет, а мы будем литий у вас добывать. Очень актуальна сейчас вот эта вся зеленая повестка, которая грозит похоронить экономику России, но тем не менее как-то с ней
прорвемся, я думаю,
аккуратненько поиграть. Да. Литий, батарейки, всякие там аккумуляторы. И на территории Афганистана большое. Вот. Пожалуйста, Китай будет добывать. А за это не идите дальше. Что тогда будут делать талибы? Допустим, не идут. Значит, американцы будут их как-то подталкивать к этому.
Совершать провокации.
Совершать провокации. Бомбить. Вот недавно побомбили, как раз после того, как делегация была и в Москве, и в Пекине. Но я хотел сказать о другом. Британцы вдруг достали из рукава такой джокер. Это сын Ахмад-Шаха Масуда, тоже Ахмад Масуд. Таджик. Территория, прилегающая к Таджикистану.
Маншерское ущелье.
Да. Флаг борьбы против талибов. Вопрос. Если на территории Афганистана поднимается борьба против талибов, что должны делать талибы?
Ну, они, соответственно, будут реагировать, конечно, военным
Значит,
образом.
Значит, они должны свои военные силы как-то перегруппировать, сказать спасибо американским партнерам, которые оставили вооружение по некоторым, кстати, позициям. Талибы сейчас лучше, чем Украина вооружена. Вот это все взять и куда двинуться? Границы Таджикистана.
Конечно.
Почему англичане в этот момент вдруг достали Ахмада Масуда, который учился в их военном заведении, в котором учился когда-то Черчилль? Потому что это провокация талибов, это втягивание их в воронку, в войну. Нам же нужно объяснить им, ребята, нет. Ну, то есть сложная ситуация, надо попробовать, конечно, дипломатические методы, но я большой скептик в отношении этих самых дипломатических методов.
То есть так или иначе придется какие-то, вероятно, точечные операции проводить?
Дай бог, чтобы только точечные.
То есть даже так?
Ну, если начнется полномасштабное вторжение каких-либо сил, Аль-Каиды, запрещенной в России, ИГИЛ, запрещенной в России, талибов, неизвестных бородачей или с приклеенными бородами в челмах какие-то товарищи туда полезут. Ну, их же надо будет как-то останавливать. Вот у меня есть один добрый знакомый, который служил в Афганистане в свое время. Он рассказывал случай. Советская колонна идет, ну, немножко растянулась. головной дозор и основная часть. И напали какие-то, значит, душманы, пожгли, поубивали. И тут подошла наша главная колонна, которая, в свою очередь, уже не оставила ни одного живого среди тех, кто напал. Угу. И смотрят как-то какие-то подозрительные товарищи. Решили проверить, ну, так сказать, как они... Обрезаны или не обрезаны?
Ну, понятно.
Вот эти убитые товарищи смотрят, что-то как-то не соответствует канонам ислама. И бельишко какое-то западное. Ну, вот так вот.
Значит, это... То есть, это были западные наемники? Это или были... спецгруппы, которые действовали?
Спецгруппы западных спецслужб. Конечно, они в Афганистане воевали, и сами воевали, и учили душманов воевать и так далее. Вы думаете, сейчас будет что-то другое? Да нет, конечно. Поэтому не надо удивляться, что в главе какой-нибудь колонны Аль-Каиды будет такой вот... Не слишком смуглый товарищ. А потом, ведь сегодня в Великобритании, в США есть много людей различных национальностей, различного цвета кожи. Им что, там не найти немножко таких смугловатых?
Да вообще бытует точка зрения, что Талибану до сих пор контролируется из Пакистана. Вы помните, да? 84-85 год, операция «Циклон».
Создание талибов.
Картер, Рейган, это же все американцы.
Кстати, давайте напомним, что слово «талиб» означает «студент».
Студент, да.
Да, то есть, да. Вот так, если перевести на русский, движение студентов. Вроде, знаете, какая-то прям такая радость какая-то от этого названия. Поэтому лучше использовать «талибы», это будет более все-таки соответствовать ситуации. Да, пакистанская разведка создала... И, наверное, связи есть, но тогда Пакистан был главным союзником Соединенных Штатов Америки. А сегодня Пакистан – союзник Китая. Это первое. Второе. Англичане когда-то нарезали, как говорил Черчилль, на заднем сидении автомобиля границы в государствах, которые находились под их контролем. Так вот, есть такая линия Дюранга. Это граница между Пакистаном и Афганистаном. Она условная, нарисована англичанами. В итоге часть пуштунов на территории Афганистана, часть на территории Пакистана. Они вообще-то кочевники. Они вот туда ходят и не знают, что такое государственная граница. Поэтому... У Афганистана есть территориальные претензии к Пакистану. И поэтому, когда в Афганистане будет сильная власть, то в Пакистане лучше бы она была слабая. То есть, очень такой сложный клубок. Но наша задача, еще раз. Вот, ребята, что хотите, там делайте. Только вот есть линия границ среднеазиатских государств. Вот туда ни-ни. А там что хотите.
Опять же, Николай, я понимаю, что у нас эти имперские настроения, из нас они уже никуда не денутся. Но в то же время... Помните, американцы уходят из Афганистана. Мы выходим с предложением Узбекистану разместить там, вероятно, возможно, свою военную базу. Узбекистан уклончиво, вежливо, но говорит, как бы, ребят, не время.
Думаете, сейчас он будет более сговорчив? Я очень на это надеюсь. Потому что если кто-то в Узбекистане надеется договориться с американцами и таким образом избежать вот этого потока, то я бы сказал так. Если ты договорился с американцами, то точно тебе... Не буду говорить в студии, что. Потому что...
Мы в Ютубе можете говорить.
Ну, все равно не буду. Воспитание, как говорится, не дает. Да, с американцами переговоры ведут. И вот сегодня были публикации о том, что на последних переговорах Путина и Байдена наш президент как раз обозначил, что на территории среднеазиатских государств не должно быть американцев. Почему? Так потому что они выступят в роли троянского коня, да, открывающего двери. То есть вот это старая история про троянцев. Их запустили, они вышли из коня, открыли двери. И они откроют двери только не американцам. Они откроют двери вот этой лаве под знаком ислама, которая к исламу-то отношение опосредованно имеет. Которая должна просто смести нынешнюю государственность. Но опять-таки хочу сказать, что среднеазиатские режимы, они, может, не симпатичные нам. Да? Просто давайте мыслить прагматично. Мы хотим воевать с неким... конгломератом людей, которые фанатичные. Американцы вооружат их. И вооружили, еще вооружат. Никаких проблем не будет. Деньги им даст Саудовская Аравия. Идея тоже какая-то будет. Зачем нам с ними воевать? Если это можно все предотвратить. Я за то, чтобы предотвратить.
Надеюсь, так и будет. Потому что ситуация пока какая-то не то, что неоднозначная. Она вот какая-то крайне непредсказуемая. Посмотрим, что будет. Но остается наша извечная проблема. Это социальные сети американские.
А я думал, дороги.
Дороги, дураки, дороги, это уж наши, наверное. От этого никуда не уйти. Но как уйти от американских соцсетей? Мы видим, что есть Facebook, есть Twitter, есть YouTube. С ними пытаются бороться путем судов, решений и так далее. Они зачастую это игнорируют. Тоже Twitter, вы помните, накопил десятки тысяч нарушений, связанных там с распространением детской педофилии, еще с чем-то, с наркотиками и так далее. И они все это очень неохотно убирают из русского сегмента. Что нам с этим делать? Вот есть два пути. Первый – это растить свои соцсети, которые выдавят выделят их потихоньку. Либо второй путь – просто взять и зарубить их деятельность на территории России.
Предлагаю третий путь. Наказывать их рублем, растить свои сети. Но свои сети должны быть действительно своими. Я вот просто хочу сказать, что компания Яндекс, Дзен, почему-то очень часто любит блокировать мои публикации. Потом извиняются, говорят, что это искусственный интеллект, это очень удобная отговорка. И вот этот искусственный интеллект почему-то все время меня банит.
Почему? На вас жалуются?
Да вообще не знаю, почему. Вы знаете, иногда какие-то странные вещи. Может забанить, не знаю, фрагмент одного из ведущих телевизионных каналов России. Да. Яндекс заголовок сделаю, выложу вот этот кусок. И раз забанили. Ну, никакого смысла нет, никакого объяснения нет. Вот мы так вот, наш интеллект, ну, короче говоря, странная
система. Удобно ссылаться на какой-то искусственный интеллект?
Удобно, да. Значит, Инстаграм года полтора назад уничтожил, ликвидировал мой аккаунт, но с помощью читателей быстро его нарастил. А сейчас опять чуть не попал под репрессии. Опубликовал фотографию Александра Захарченко, убитого злодейского руководителя ДНР. Это вот для Инстаграма прям вот все.
Почему?
Вот.
То есть у них существует, я прям скажу банальные вещи, ну, надо это сказать вслух, потому что, возможно, кто-то поспорит потом в комментариях и зрителей. У них есть жесткая цензура. Она политизирована. Мы помним, да, и Facebook по иранским событиям, они этим страдали. Теперь вот Инстаграм не дает разместить Захарченко.
Не дает.
Что нам с этим делать?
Ну, не просто не дает. Он прям угрожал уничтожением аккаунта. И у Захара Прилепина аккаунт был ликвидирован. Как раз за это, за публикации фотографий.
Что делать? Ну, идти по третьему пути?
Наказывать.
Это жить долго. Не факт, что получится. Знаете, как в России бывает?
Рублем наказывать. Рублем. Только не одним и не одним миллионом, а просто многомиллионные штрафы. Вот вы нарушили законодательство Российской Федерации. Многомиллионный штраф. Еще раз народ. То есть просто замучить их, чтобы это им было очень дорого.
Но они же никуда не денутся от своей политической цензуры. То есть она у них всегда будет в отношении нас.
А мы пополним госбюджет. Тоже неплохо, правда?
Ну да, я все-таки, наверное, сторонник первого варианта. Мне кажется, что нам нужно экстренно форсировать свои соцсети. Иначе
это просто параллельный процесс. Это параллельный процесс. Просто я в силу, не знаю, образования, знаний, не в силах создать социальную сеть. Это немножко не моя специфика. Но я не против того, чтобы она была создана. Посмотрите, у нас был Рутуб, да? И есть даже.
Есть.
Но он как-то вот не создал альтернативу. А где-то, как Телеграм, появилось что-то интересное, новое, яркое. И там действительно сейчас такая здоровская площадка для выражения своих мнений существует. То есть надо искать что-то. Но, может быть, не придумать еще один Инстаграм, да, а придумать вот что-то новое такое.
Принципиально новое.
Принципиально
новое,
конечно.
И двигать этот продукт. Я, кстати, помню, что вас, по-моему, даже в ТикТоке блокировали.
В ТикТоке блокировали как раз накануне митингов незаконных в Москве. Я разместил ролик с призывом не ходить на незаконные митинги.
Заблокировали.
И меня за это заблокировали, да.
Вот, ну, вот как это назвать?
Цензура. Как? Причем блокировка была на несколько дней и как раз до дня митинга. То есть вот разблокировали сразу после того, как митинг прошел.
То есть у ТикТока есть своя политическая позиция. Они вас банят за то, что вы в своей стране не хотите каких-то беспорядков. Удивительно.
Да. И вот недавно ролики забанили тоже в ТикТоке. Один из российских ресурсов, я дал интервью, вырезали кусочек, поставили. Абсолютно невинная с точки зрения, ну, здравого смысла какая-то формулировка. По-моему, я как раз говорил, что нужно выдавать украинцам российские паспорта. И все, ТикТок сразу. Кошмар, ужас, все.
Как же такое может быть? Нет. У меня нет вообще цензурных слов. Мы матом не ругаемся сегодня. Мы люди культурные, поэтому я лучше к другому блоку перейду, потому что очень больной вопрос. Николай, вы выпускаете очень много книг. Вы когда-нибудь сталкивались с какой-то внутренней цензурой в России? Потому что об этом сейчас много говорят. Что якобы душат пространство, люди не могут развиваться. Вы супер популярный, успешный писатель. Когда-нибудь вы видели эту цензуру вообще?
Никогда не видел. Вот вообще никогда не видел. И я даже считаю, что это проблема. Потому что сегодня любой, желающий очернить нашу историю, может написать все, что угодно. И нет никакой на него управы. Я выпустил 20 книг. Никогда никакой цензуры не было. Вот можете верить, как говорится, можете проверить. Вопрос только один. Интересный текст. Вот принес в издательство, все. Ну, если видно какую-то там ошибку или опечатку, да, все это поправляется. Но так, чтобы вы вот об этом пишите, об этом не пишите, я с этим никогда не сталкивался. Но я считаю, что все-таки цензура в обществе необходима. Особенно на телевидении. Потому что там показывают такие вещи, которые приводят к разложению людей, молодежи. Это не нужно. это вредно. И все это можно как-то вот так поправить путем введения общественных советов, которые бы говорили, ай-яй-яй, вот это вот не надо. Давайте вот в вашем музыкальном конкурсе песни будут на русском языке. Вот знаете, удивительно, что нужно объяснять. Я думаю, что если бы конкурс был бы в Англии, наверное, вряд ли нужно было бы объяснять, что песни-то на английском надо петь. А в России надо. А в России надо.
А с чем так связано? Где мы утратили вот это национальное самосознание? Это перестройка? Ведь раньше мы не были таким еще лет 40 назад, 50.
Были. Это перестройка, только, которую затеял Петр Первый.
Ага, вот, тогда, вот оно как.
Да, определенная часть нашей прослойки правящей стала очень внимательно следить за тем, что происходит на Западе, как там о нас думают и так далее и тому подобное. Ну, слушайте, на французском языке разговаривали. Вот опять-таки войну 1812 года у некоторых наших офицеров, об этом Денис Давыдов писал, были проблемы, потому что крестьяне российские, они не очень разбирались в кокардах, там, мундирах и так далее. И для них каждый, кто был в таком мундире, был французом. А если он еще по-французски говорил, то могли, как говорится...
Могли вилами того
приподнять. Да, да, не разбирались, что... Извини, голубчик, мы же не знали, что ты русский офицер. Чего ж ты по-французски, барин, лопочешь-то? Вот так. А еще были более смешные истории. Уж совсем такие необразованные люди. Они думали, что французы тоже говорят на языке. А на каком? Ну, на русском, конечно. А что, еще какие-то бывают? Все же люди говорят на одном языке, и все друг друга понимают. Французы просто, они такие же, но с соседней местности. И поэтому они даже русских офицеров иногда, в общем...
А вот какая могла быть Россия, если бы не было Петра Первого? Вот какой увидит Николай Стариков? Без Петра Первого. Вот представим, что его не было. Это... Бороды не рубили, на французском не разговаривали.
Ну, наверное, у вас была бы сейчас более такая окладистая борода.
Я не против.
Я тоже не против. Да. У меня, наверное, тоже было что-то наподобие бороды, но просто у меня не так хорошо все это произрастает.
Спасибо.
А что еще? А дальше мы с вами переходим в область ненаучной фантастики. Что было бы, как было бы. Петр построил империю. Это его безусловный вклад. То, что, уж простите за мой французский, просрал Горбачев, это ведь Петр Первый собирал. Пожалуйста, Таллин, Рига, войска туда вступили, 1710 год, это при Петре Первом. Так что много хорошего. Ну, в конце концов, мне как уроженцу Санкт-Петербурга, ну, Петру и за это хочется сказать спасибо. Но, с другой стороны, вот это его пренебрежение какими-то национальными традициями, насильственное внедрение чего-то западного, мне, конечно, не нравится.
Это извечный спор, помните, нашей классической литературы Серебряного века.
Западники, славянофилы.
Да, да.
А до этого
вечный диалог.
А не было раньше каких-то вот споров-то. Были русские, потом появились западники, то есть, да, Петр, мало, мало, надо было еще больше, так сказать. И славянофилы, которые говорят, подождите, у нас есть свои особенности. Мне кажется, что я, наверное, больше все-таки на стороне славянофилов, но с точки зрения здравого смысла. То, что есть хорошее на Западе, ну, какие-то технологии, например, да, конечно, их надо брать. Но пытаться прививать чужую культуру на своей почве – это плохо. Это, нет, книжки давайте читать.
Вы сейчас говорите прямо про либералов, смотреть, которые говорят, что берите все с Запада, пришло движение МИТУ, давайте возьмем, пришло ЛГБТ, давайте брать, почему отстаем. Все, что приходит с Запада, в их понимании, это хорошо. Но... Это помните, что в русской литературе было у Толстого, там, в Анне Карениной. Хочется то ли рыбки свеженькой, то ли новой конституции. Что-то в этом роде.
Ну, что-то я не помню про ЛГБТ у Анны Карениной.
Не, ну это да? Про ЛГБТ, это позже появилось.
Это вообще неприемлемо. Вот это вообще неприемлемо. Все, так сказать, какие-то культурные особенности можно обсуждать, но список грехов, замаскированный под европейские ценности, ну, нет, это неприемлемо. Это, кстати, то, что поможет нам сохраниться, а их в итоге убьет. Они просто начали процесс самоуничтожения. Идет процесс замещения населения. Просто он не очень короткое время занимает. Но 50 лет, два поколения, и европейцы будут другие.
Какие?
Более темненькие. У них сменятся религиозные пристрастия. Они, может быть, станут более экспансивными. И все это будет происходить, опять-таки, рядом с нашими границами. Великое переселение народов, только на этот раз организованное специально. Вот есть такой документ, он называется... Как же он называется-то? Миграционный акт. Миграционный пакт ООН. Россия его, кстати, тоже подписала, я не знаю, с какого бодуна. Смысл очень простой. Миграция – это хорошо. Всех надо принимать. Всех родственников надо принимать. Каждому принятому нужно давать все права, свободы и деньги, как имеют коренные жители. В результате, я считаю, что в ближайшие десятилетия в Европу переселится 50-100 миллионов. Откуда? Ну, мы с вами понимаем, откуда. Это приведет к изменению баланса всего, чего только может быть. И мы это тоже подписали. Вопрос, вот зачем? Потому что все подписывают. Ну, конечно, Россия должна отозвать подпись. Кстати, США не подписали.
Ну, вы помните же период, когда после перестройки как раз мы пытались понравиться всему миру по поводу и без.
А зачем нам нравится?
Хороший вопрос.
Зачем нам нравится?
Зачем нам нравится?
А зачем нам
если
нравится?
Мы сами самодостаточны. Может быть, нам надо прийти к этому как раз уровню самодостаточности? Вот, когда давайте... мы скажем, что нам не нужны ЛГБТ, это навязанное, нам не нужны странные флешмобы, которые оттуда приходят.
Вот смотрите. Существуют сферы, где надо кому-то нравиться. Например, телевидение. Угу. Вот симпатичный ведущий. Вот, например, вы, да? Вы нравитесь зрителям, они смотрят. У вас рейтинги растут, интерес. То есть вы выигрываете в конкурентной борьбе. Здесь да. Но есть же еще другие сферы, в которые нравятся. Вот проститутка старается понравиться клиенту. Да? И если она не нравится, то ей в этой псевдопрофессии, в общем...
Делать нечего.
Делать нечего. А государству зачем кому-то нравится? Ведь ни в первый, ни второй вариант для государства это не годится. Государство должно быть таким, каким его хотят видеть граждане. А если оно не нравится кому-то вовне, ну так это ваши проблемы, дорогие друзья. В этом смысле наше желание все время помочь иностранцу чувствовать себя лучше, чем гражданин России на нашей территории, меня смущает. Но вот зачем вот это бесконечное повторение названий станции на английском языке? Это раздражает. Ну зачем? Зачем?
Многие вам скажут, что Россия вот партнер Европы, мы должны к этому стремиться, мы же часть цивилизованного мира.
Подождите, но если...
Против вот эти старые добрые разговоры.
Если люди приехали в Россию, ну, сделайте его указатель на английском языке. Хорошо, зачем вот это повторять все время? Зачем эти огромные вывески? То есть вы угнетаете свою культуру, свой родной язык. И ведь это начинается вот в таких мелочах. А потом конкурсы, где поют на английском языке вместо русских. Пусть не на русском языке поют, пусть там, не знаю, на языке народов Кавказа поют, по-татарски поют, но только не по-английски. Не по-английски, не по-французски, не по-немецки. Потому что мы в России живем. У нас есть набор языков. Первый и главный, конечно, русский. Но еще есть огромное соцветие языков, и там прекрасная музыка есть. И песни, и традиции. Вот это все должно быть. Я вот когда слышу казачьи песни, прямо вот душа, понимаете, разворачивается. Где я их еще могу послушать, кроме как, не знаю, на каком празднике? Почему я их не вижу по телевизору?
Но они как-то исчезли из нашей культуры потихоньку, полигоньку.
Огромное количество коллективов, которые поют эти песни. Люди поют эти песни. В школе их учить должны.
А вот такой вот вопрос, может быть, немного абстрактный. Социализм и православие, они совместимы?
Конечно. Конечно. Почему нет? Я верю в Бога и считаю, что социализм – это будущее человечества. Я не вижу здесь никакого противоречия. Просто есть некие леваки, которые относятся к тем, кто как раз навязывает всевозможную вот эту ЛГБТ-повестку и так далее.
Да, но европейская тенденция.
Абсолютно. Но они к социальному обществу не имеют никакого отношения. Никакого отношения. И потом в семье, как говорится, не без урода. Я не вижу здесь никакой проблемы. Более того, я думаю, что, наверное, главная проблема тех, кто делал революцию искренне в октябре 17-го, была в том, что как-то Россию отделили от Бога. Вот я уверен, что Сталин был верующим человеком. Не случайно он потом и вернул патриаршество, и православие вернул, и погоны золотые. То есть вот, потому что это очень важно. Вот это очень важно. И опять мы коснулись Афганистана. Но зачем было приходить советской власти в Афганистан и пытаться афганцев учить тому, что Бога нет?
Да, мы пришли с позиции
атеизма.
Атеизма.
Вот опять мой добрый знакомый рассказывал, там расклеили лозунги в Кабуле, это тогда еще, там, в начале 80-х годов. Народ и партия едины. А люди не понимают, потому что в Коране понятие прогресса, понятие прогрессивных изменений и понятие партии не описано.
Не описано.
Они просто не понимают, о чем с ними разговаривают, о чем. Если вы хотите...
Это вызывает отторжение, конечно.
Ну, конечно. Сразу. И на этом уже начинают играть американцы и так далее. Если вы приходите куда-то, а Советский Союз-то пришел с хорошей целью, он хотел поделиться всем тем, что у него есть. Построить больницы, дороги. И, опять-таки, давайте не забывать, что власть, которую мы оставили в Афганистане после ухода...
Два года еще просуществовала.
Больше. 7 лет.
Но уже была там 92-й, по-моему.
Нет. Мы ушли 15 февраля 89-го года, а на Джабулу повесили в сентябре 96-го. 7 лет простояло. У американцев 3-4 недели власть продержалась, да, проамериканская. Это тоже говорит о том, что люди понимают, кто пришел с хорошими намерениями, а кто относится к ним как к существам второго сорта. Если бы Советский Союз, русские, тогда пришли в Афганистан с уважением к обычаям, к традициям и вот со всем своим хорошим посылом, вообще могло бы быть совершенно иное развитие событий.
Вот то есть вы за такой новый социализм, социализм 21 века.
Социализм 21
века. Который сможет адаптироваться под вот эти внешние, в том числе религиозные условия. Просто возможно ли это?
Возможно. Вот на Кавказе умные люди сразу говорят, не трогайте религию и обычаи, и тогда Кавказ будет лояльным. Так и не трогайте религию и обычаи. Все очень просто. С уважением относитесь к традициям людей. Если в Афганистане люди живут в большинстве своем в понимании 13 века, так не надо их пытаться притащить в 20 век. Зачем? Относитесь с уважением к ним. Если они подходили к нашим солдатам и просили их на Коране поклясться, что у них действительно дома у каждого есть холодильник. Потому что это было невозможно, невероятно. А те же самые талибы просто разбили в первый день все телевизоры в Кабуле, которые нашли. Сейчас-то они уже немножко, так сказать, с айпадами уже...
Такие стали современные ребята, прокачались.
Но все равно их понимание добра и зла, оно исходит из традиций другого времени, другого менталитета. Ну, не надо их переделывать. Зачем?
Николай, что делать с нашими вот бесами, с навализмом? Что делать? Многие считают сейчас, что навализм – все, его нет. Можно опустить лапки, успокоиться, что вся эта пятая колонна, построенная на американские деньги, она разгромлена. У меня есть мнение, что рано радуются многие люди, что еще ничего не кончено, несмотря на то, что все они сбежали куда-то в Литву. Вот ваше мнение.
Первый вопрос – почему они все сбежали?
Потому что у них у всех уголовные дела не нарушали закон. Слушайте, чаще, чем я в метро спускался.
Слушайте, вот смотрите, какая интересная ситуация. Опять… На примере Афганистана и талибов, и американцев. Американцы – сильнейшая армия в мире. Ну, или, по крайней мере, так считают. Да? Ну, хорошо. По крайней мере, сильная армия, уж точно. Да? Мы с этим спорить не будем. И вдруг они бросают все и убегают. При том, что их никто не атакует. То есть, от чего они бегут? Перед нами способ передачи вооружения в руки талибана. Угу. Договоренности. Да? Но единственное, я думаю, что Талибан немножечко кинул своих американских партнеров, когда на пару месяцев пораньше пришел в Кабул, они просто оказались не готовы к этому. Но это отдельная история. А теперь вернемся к нашим навальнятам. Угу. Смотрите, как уголовное дело, так человек уже в Литве. Или
факт.
Любовь Соболь. Да? Уже и суд, уже никуда нельзя. Потом вообще-то нельзя, но можно.
Если очень хочется, то можно, как говорится.
Подожди, вот опять сопоставим. Там под видом бегства передается оружие талибам. Здесь под видом невозбуждения уголовных дел, забыли, замотались, суд не наложил это самое, дается возможность фигурантам уйти из нашей юрисдикции. Вопрос. Вы серьезно верите, что это случайность? Мы взрослые люди. Нет, конечно. Поэтому главный вопрос. Кто крышевал всю эту запрещенную в России организацию экстремистскую? И почему все они благополучно убежали туда за редким исключением? Вот ответа на этот вопрос я пока не
где-то висит в воздухе,
получил.
Я даже боюсь его озвучивать. Мое мнение, оно здесь простое, что Алексей Навальный, безусловно, был внутренним проектом на каком-то этапе. Потом, как Евно Азов начал играть в свою странную игру, и все пошло, как оно пошло. Вопрос, зачем создавать такие проекты? Кому это надо?
Вы сказали, как избежать этого. Слушайте, будьте в согласии со своим народом. И тогда вот эти все вещи не сильно будут на вас влиять. Поскольку это сделано на высокопрофессиональном уровне, там на Марию Певчих работает целая разведка, как бы, да?
Британская.
Они просто конечно, британская. Не мальчики с девочками все это там в свободном доступе находят, и фильмы они снимают, и все мировые СМИ их подсвечивают. То есть это огромная машина. Поэтому части людей, они, к сожалению, как-то вот в голову попытаются залезть. Но если человек выходит и видит, что у него хорошая пенсия, у него перспективы социальные, зарплата нормальная, экономика развивается, армия выглядит хорошо, это не так опасно. То есть здоровый организм не боится бацилл.
Вот в чем смысл. В любом случае бациллы могут убить даже самый здоровый организм в тот момент, когда он простудится, либо что-то еще случится. Всяко бывает.
Ключевое слово. Если он простудится. Поэтому, конечно, надо с ними бороться. Стесняться этого не надо. Их запустили, ну, и ничего с ними не делали.
Я про это хотел спросить. Как России здесь себя защищать? Вот новые поправки в закон там, об иностранных агентах, все эти реестры растут и так далее. Как принципиально себя защитить, показать той же Америке, что, ребят, хватит к нам лезть, мы не банановая республика, мы тоже можем в ответ что-нибудь организовать.
Время. Они все время будут лезть, потому что это их миссия, как они себе назначили. Лезть куда-то и нести доброе, светлое. Это их работа, если хотите. Мне не нравится, что мы все время себя вторичным считаем. Вот смотрите, санкции мы ввели против всех тех, кто ввел против нас санкции. В продовольственной сфере. Вопрос. А мы хотим, чтобы у нас развивалась там свиноводческая отрасль там, и так далее, и так далее? Хотим. Если нужно для этого ограничить доступ зарубежной свинины на наш рынок, почему мы ждем, когда они какие-то санкции ведут и только в ответ? Нет, вот хотим развивать отрасль, все, закрыли ее пошлинами и все, и развиваем. Почему вот это вторично такая же? Здесь то же самое. Раз в Америке есть закон об иностранных агентах, значит, мы тоже можем его у себя сделать. Но почему вот так? А не просто. Мы решили, что нам надо защищаться от деструктивной деятельности на нашей территории, которая в интересах иностранных государств происходит. И приняли какой-то закон. Не надо
кальций самитарский делать. Может быть, мы чего-то боимся внутри. Помните, было вот это мнение? Ну, давайте не трогать Навального. Вот сейчас его посадят, выйдут сотни миллионов людей на улицу. Что вы делаете с обществом? Его посадили, и ничего подобного не произошло же ведь.
Да оно не могло произойти.
А ну, сколько лет нас пугали этим?
Что ну, слушайте, следующий этап. Давайте не сажать еще каких-то преступников. Потому что вдруг там еще воровская диаспора какая-то обидится на государство, это с повязкой на глазах же, да, вот юстиция. Она не смотрит, кто, что. Есть состав преступления? До свидания. Иначе происходит коррозия государства. Поэтому, возвращаясь к Навальному, его суда Мария Певчих направила, зная, что его посадят. Я не знаю, что ему обещали, но его нельзя было не посадить. И поэтому его посадка – это тоже часть плана, который, думаю, что ему сейчас не очень сильно нравится. Но, смотрите, они прекрасно без него обходятся. Ролики выходят, все весело, здорово. Ну, а у него вот такая вот судьба.
То есть деньги? В основе всей деятельности лежат деньги?
Ну, я думаю, что да.
Идеологии-то там нет никакой. Люди... Помните, мы говорили про идеологию? Там же ее нет. У них ни планы, ни идеологии, ни какой-то позитивной повестки, самой банальной.
Эти люди про деньги. А вот талибы... Время покажет, про что. Потому что если они про идеологию, то объяснить им, что они свою идеологию должны сосредоточить на территории небольшого Афганистана и не нести правильное, с их точки зрения, за его границы, будет невозможно. Если же они про деньги, то опять-таки американцы своими деньгами, возможно, простимулируют, чтобы они несли дальше. То есть очень интересная борьба сейчас за Афганистан будет, потому что американцы создали нечто, это нечто уже их поставило в неудобное положение, а дальше будет борьба за контроль над Афганистаном, за контроль над талибами, новые игроки появляются. Ну, в общем, большая игра.
Все, большая игра, все которая не заканчивалась, в общем-то. Притухала на какие-то отдельные моменты, но никогда не заканчивалась. У нас в финале всегда такие несерьезные, но философские вопросы гостю. Николай Стариков может назвать себя счастливым человеком? Такой стандартный наш вопрос.
Я думаю, что счастье – это ощущение на каком-то промежутке. Да? То сейчас ты счастлив, а потом ты уже не так счастлив. Но если вот уйти от этого понимания краткосрочности счастья, то я думаю, что да, я счастливый человек.
А Николай Стариков ругается матом? Вот всегда хотел спросить, вы ругаетесь матом? Потому что на публике вы всегда такой очень серьезный, цельный человек, который не совершает ошибок.
Ругаюсь.
Ругаетесь?
Да.
Все-таки. Я надеялся на такой ответ. Друзья, это был «Укол зонтиком». Виталий Серуканов, Николай Стариков, писатель, публицист. До новых встреч!